Пошел дай болтать.
Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Кто из нас не брал в руки кисточки и карандаши и не рисовал в детстве? А может ли незрячий малыш рисовать? Сегодня мы поговорим на эту тему с тифлопедагогом Юлией Семеновой. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юля, расскажите о своем опыте работы с незрячими малышами, именно о занятиях рисованием.
Работая с незрячими детишками, дошкольниками, формированию навыков именно рисования как-то... Честно признаться, уделялось в свое время немного. В один прекрасный день в 2005 году Лариса Павлова, наша замечательная незрячая художница, решила предложить нам поучаствовать в эксперименте в таком. Она предложила позаниматься с ребятами моей группы, это было 7 незрячих деток, именно по формированию навыков рисования. Заинтересовались этим и ребята, и родители, их, и наши сотрудники. В течение 2 месяцев проходили наши занятия. Она совершенно сломала все стереотипы, все мои представления о том, как это должно быть. В процессе ее занятий не разрешалось ни помогать детям, ни дорисовывать, ни использовать каких-то шаблонов, трафаретов. Ребятам была предоставлена полная возможность творить, экспериментировать. В общем, нам показалось это все очень интересным. Ребята раскрылись абсолютно с новой для нас творческой такой стороны. Мы узнали, что они, оказывается, все могут быть потенциально художниками. И тогда я стала уже более углубленно заниматься этим вопросом, стали как-то сами появляться постепенно наработки по различным каким-то техникам изобразительным, подбираться какие-то специальные приспособления. Вот. И на сегодняшний день хочу сказать, что начинаем заниматься с ребятами, дошкольниками, именно рисованием, мы, наверное, с 3 лет. Потому что первое, что можно дать ребенку в руки, это если, конечно, он не испытывает неприязни каким-то таким материалом, как пальчиковые краски, если родители с раннего детства знакомили его, например, с кремом, желе, медом, пеной, тестом, то, как правило, у ребенка не возникнет отторжения и неприязни к такому материалу изобразительному, как краски пальчиковые, и мы ему предлагаем для рисования именно краски сенсорные пальчиковые, которые сейчас выпускаются в компании «Экс-прибор» города Обнинска. Это такие краски «Тинта Вива». Они в своем составе имеют какой-то такой вот как песочек мелкий. И таким образом все рисунки, выполненные этими красками, имеют хорошую такую шероховатую поверхность. Они являются объемными, хорошо осязаемыми.
Эти краски совсем недавно появились, да?
Да, вот они появились где-то, наверное, вот 2 года назад. По крайней мере, мы для себя их открыли. Вот, и стали их активно использовать, и выяснилось, что это замечательный материал как раз для нас, для ребяток незрячих, особенно для маленьких, которым еще пока недоступно рисование ручкой, грифелем, даже пластилином порой еще, их ручки столь слабенькие, что вот рисование пальчиковыми красками, именно сенсорными такими, позволяет приобрести им первые какие-то навыки и опыт в рисовании. Рисуем мы на простых листах ватмановской бумаги, просто окунаем пальчики в краску и наносим какие-то линии, штрихи. Просто ребята размазывают эту краску по листу бумаги и получают огромное количество таких тактильных, сенсорных впечатлений, очень довольны, как правило.
А вы помогаете им? Вы вводите их руку или говорите, что рисовать? Или вообще полная свобода, окунаем и рисуем?
Вы знаете, я рисую просто рядом, на своем листе, или бывает на этом же листе. И если ребенок испытывает некую неуверенность какую-то, то поначалу просто-напросто я кладу его ручки на свои руки, сама окунаю пальчики в краску и начинаю рисовать. А ребенок постепенно сползает своими пальчиками между моих пальчиков и начинает тоже ощущать, понимает, что это абсолютно не страшно, интересно. И так вот постепенно его ручки переходят уже на лист бумаги, и мои оказываются совершенно ему не нужны. Рисуют, как правило, сами, что чувствуют. Как правило, вот в раннем возрасте рисунок, он продиктован скорее больше каким-то эмоциональным состоянием. Рисунок выплескивает какие-то впечатления, эмоции, настроение. Мы, как правило, это делаем после прогулки, например, под дождиком, или, например, в какой-то, например, ветреный день, солнечный день. Если, например, у ребенка есть остаточное зрение, то тем более ему будет интересно. Ребята рисуют, например, это солнце, это свет, заполняя порой весь лист бумаги какими-то разными пятнами, цветовыми. Им это очень нравится.
То есть, получается, они рисуют не абстракции, а конкретные явления, предметы?
Получается, что на этой стадии, когда они еще маленькие, это вот, например, 3 годика ребенку, еще его уровень представления об окружающем мире достаточно невелик. И изобразить какие-то именно предметы, наверное, ему было бы сложно. Поэтому, как правило, это все-таки, наверное, некие абстракции, продиктованные настроением, состоянием ребенка. Он сам может назвать это каким-то словом. Это мое, там, например, настроение, это моя радость, это солнце, это свет. То есть вот что-то такое, наверное, больше непредметного такого свойства.
А солнышко?
Солнышко они, как правило, рисуют еще пока в виде просто световых пятен. Особенно дети с остаточным зрением подбирают очень яркую какую-то желтую, красную краску, смешивают ее между собой и вот заполняют лист. Это свет у них, солнечный свет, свет солнца.
А надо ли рассказывать, какого цвета краска перед ребенком?
Я говорю всегда о цвете. Любой предмет, который попадает в руки ребенку, в том числе краска, я всегда называю цвет. Потому что я считаю, что незрячий ребенок живет в мире зрячих, и он должен иметь представление о том, какого цвета бывают предметы в этом мире. Особенно если это цвет как постоянный признак какого-то предмета, то это обязательно я даю такое представление. Цвет как опознавательный признак этого предмета. Называю цвет всегда, обязательно, да.
То есть вы говорите, что у нас есть солнышко, оно желтое, трава зеленая,
да.
И так далее. А еще
да.
Зеленое бывает яблоко, еще что-то, да?
Огурец, да.
Ага,
да.
Понятно. Так, а когда ребенок берет что-то в руки вроде фломастера, карандаша, в каком возрасте?
Вы знаете, фломастер и карандаш, как правило, с незрячими детками мы вообще в руки практически не берем. Мы знакомимся с тем, что такие предметы есть и для чего они существуют. Но так как фломастер и карандаш, как правило, не могут дать какой-то информации осязательной в процессе рисования, то мы их и не используем. Мы используем другие предметы и приспособления, которые позволяют нам ощутить рисунок, ощутить то, что изобразили ребята.
Так, расскажите, какие?
Самое первое, с чего мы начинаем после того, как освоили пальчиковые краски, и ручки стали достаточно уже у нас ловкими, сильными, выделилась, например, у нас ведущая и контролирующая ручка, когда ручки между собой уже могут слаженно работать, тогда мы, и уже достаточно хорошо развита тактильная чувствительность.
А это возраст примерно какой?
Как правило, это где-то, наверное, ближе к 5 годам.
Угу.
То мы первое, что начинаем с ними рисовать, это у нас первый рисунок, это точки. Мы берем с ребятами прибор, используем, называется он «Школьник». Это прибор для рисования для незрячих деток. Это такой прибор, который состоит из пластины металлической, покрытой сверху резиновой основой, резиной. И закрывается по типу книжки, закрывается сверху металлической рамочкой. В этот приборчик вставляется лист специальной пленочки лавсановой. Мы используем пленочку, либо которая выпускается сейчас для прибора, такой импортный прибор, замечательный, Draftsman называется, он очень качественный, к сожалению, очень дорогостоящий, поэтому от него мы используем только лишь пленочку. Это прибор тоже для рисования. Пленочку его берем для наших изобразительных всех занятий, а прибор, которым пользуемся, все-таки это школьник наш, отечественный, все-таки он более доступен. Складываем пленочку эту в прибор, закрываем рамочку и берем в ручки грифель. Конечно, все предварительно мы обследуем, со всем этим мы знакомимся детально. Берем в руки грифель и начинаем рисовать. Причем рисуем мы, ну что это может быть, что может быть изображено точкой. Как правило, это у нас, если это зима и мы кормим птичек, то это могут быть крошечки какие-то, это могут быть зернышки. Опять же, если это идет дождик на улице, и мы подставляем личико или ладошки, это могут капельки дождя быть, могут быть снежинки, и мы начинаем заполнять листик пленочки вот этими вот точечками, накалывать их. Получается рисунок, выполненный точками, это первый рисунок, который ребенок, как правило, с радостью несет домой, с гордостью представляет его как свой первый рисунок.
Юля, а где можно приобрести школьник?
Ну, как правило, сейчас можно приобрести в магазинах для слепых. Такие приборы существуют, и там практически в каждом магазине есть. А можно через интернет-магазин для незрячих, и можно его заказать. Причем в этот прибор-школьник входит набор пленочек уже изначально, которые якобы предназначены для рисования на этом приборе. Но, если честно, из опыта работы могу сказать, что эти пленочки абсолютно непригодны для рисования. Они оставляют очень нечеткий рельеф, невысокий, и требуется слишком большое усилие для того, чтобы оставить хоть какой-то след ручкой, если рисовать, например, или грифелем, опять же таки, на этой пленочке. Поэтому мы их не используем, эти пленочки.
А пленочки найти, которые вы используете, тоже легко в интернете?
Тоже довольно легко, опять же таки, через интернет-магазин. Как правило, мы приобретаем все вот специальное оборудование, приспособление через интернет-магазины. Это очень удобно, потому что можно посмотреть и отзывы родителей или специалистов об этом товаре, об этой продукции, и, соответственно, сориентироваться как-то.
Так, а когда же начинаются линии?
Вот как только мы освоили точечки, научились рисовать с помощью точек, дальше мы начинаем осваивать, изображать вертикальные линии. Но для этого мы с ребятами начинаем придумывать, что мы могли бы изобразить с помощью вертикальной линии. Ну, это может быть, например, забор, который состоит из досок или из палок каких-то. Это может быть тот же дождик, который мы изображаем такими линиями, но предварительно мы, конечно, с ребятами знакомимся, как капелька, когда она течет, оставляет вот эту дорожку, этот след. Капаем на ладошку капельку воды, поднимаем ладошку, и вот она скатывается по тыльной стороне руки, оставляя хорошо ощутимый вот этот след, дорожку. Ребята понимают, что вот эта линия, дорожка, которая осталась как ощущение от скатившейся капельки, и будет нашей той линией, которую мы нарисуем, которую капелька дождевая прочертит, пока она упадет до земли. И у нас таким образом из точки, которую мы изображаем на листе бумаги или пленки чаще всего мы на пленке рисуем дождик в виде таких, знаете, вырезаем из упаковочной полиэтиленовой пленки с пупырышками, с этими, с такими воздушными пупырышками внутри.
Да.
Вырезаем такую точку или облачко, прикрепляем, приклеиваем на двусторонний скотч на пленочку наверху, и вот сверху от этой точки вниз мы рисуем на этой пленке ручкой уже линии до самого низа, до земли. И получается у нас много-много вот таких вот вертикальных линий, это дождик.
Это вы сами додумались взять такую пленку, да, или где-то прочитали?
В свое время к нам приезжали, когда я работала в центре в Санкт-Петербурге для детишек незрячих, приезжали немецкие специалисты, тоже реабилитологи, и они привезли в подарок совсем небольшое количество такой пленочки. Мы долго думали, как ее использовать, для чего она вообще нужна. И вдруг совершенно случайно как-то положили эту пленочку на лист резины, провели ручкой сверху, остался такой хорошо ощутимый след, что в дальнейшем вот стали использовать ее уже по назначению. Поняли, для чего она нужна, а просто какие-то вот картиночки, которые можно дополнить линиями, уже придумываем в процессе сами.
Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
Друзья, напомню, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева, на связи с нами тифлопедагог Юлия Семенова. Сегодня мы говорим о рисовании. Юль, поговорили, как рисовать точки, как линии, но линии, я так поняла, вы начинаете с дождика, правильно? И затем что рисуете еще?
Рисуем еще также стебельки у цветочков. То есть мы наклеиваем на лист пленочки тоже цветочки, которые сейчас в большом количестве можно найти и приобрести для творчества детей, которые выполнены из фетра, из каких-то различных других материалов, хорошо ощутимых, осязаемых, они на липкой основе. Мы их наклеиваем. Потом от каждого цветочка сверху вниз мы рисуем линию стебелек. Получается, что дополняя рисунок этой, казалось бы, простой такой линии, у нас получается целая композиция, целый рисунок, который можно замечательно подарить маме, вот, тем самым осчастливить и маму, и всю семью, и, как правило, все хранят эти рисунки первые.
Так, а дальше какие техники применяете?
Вот когда мы уже освоили линии, ну, в частности, вертикальные, потом мы переходим к отработке горизонтальных линий, опять же таки мы все это обыгрываем, придумываем, как это можно обыграть, это могут быть дороги для машинок, это могут быть, там, я не знаю, река, то есть мы вот что-то такое придумываем обязательно, чтобы это имело какую-то такую для ребенка значимую подоплеку. Вот отработали горизонтальные линии, а дальше мы пытаемся рисовать окружности. Раньше, как правило, вот до встречи с Ларисой Павловой, нашей художницей незрячей, я рисовала с ребятами окружности, начиная в трафарете. Отрабатывали мы этот навык рисования окружностей. Я делала такой внутренний трафарет в толстой картонке, вырезала кружочек, вставляла в этот же вот прибор школьник, на пленочку сверху накладывала, и мы ручкой рисовали, обводили по трафарету этот круг. И с моей точки зрения было, что ребенок как бы мышечно чувствует вот это движение по окружности, по кругу, и потом переносит уже без трафарета его свободное рисование. Но на самом деле это казалось совсем не так, потому что как только трафарет мы убирали, ребенок боялся вообще рисовать что-то без такой опоры, говорил, у меня ничего не получится, помогите, помогите. Вот. И, конечно, какой-то творческий процесс у нас на этом прекращался. Поэтому сейчас мы рисуем окружности, сразу же пытаемся рисовать их, ориентируясь уже на рисунок, который у нас получается, постепенно отрабатывая вот этот вот навык рисования. И у нас действительно стало получаться. И самое интересное, что не привязываясь к трафаретам, ребенок как-то не испытывает при рисовании ни страха, ни неуверенности никакой. На самом деле трафареты мы полностью не убрали с нашей работы, потому что они все равно нам помогают подготовиться к дальнейшему обучению письму по Брайлю, поэтому мы все равно их в своей работе используем. Но в процессе рисования, как правило, трафареты уже теперь не используем.
А круг – это самая сложная форма для незрячего ребенка?
Считается, что вообще, в принципе, круг для изображения для ребенка вообще – это одна из самых простых фигур таких, рисунок самый простой. Но на самом деле для незрячего ребенка довольно сложно изобразить круг, потому что если он фиксирует начало пальчиком, откуда он начал рисовать кружочек, то, как правило, потом соединить между собой вот эти линии, чтобы линия пришла опять в ту же точку, откуда она вышла, довольно трудно. Чтобы этот кружочек был ровный, тоже довольно трудно. Но, тем не менее, путем набивания руки, тренировки, постепенно-постепенно этот навык формируется, и получаются довольно ровные, аккуратные кружочки.
А ромбики, параллелепипеды, что-то такое, звездочки сложные?
Вот это все очень сложно на самом деле. Как правило, прямо вот отработку именно техническую, такую вот рисование этих фигур мы, наверное, даже не успеваем взять в дошкольный период. Вот как только мы отработали выполнение рисунка точками, простыми линиями, научились рисовать окружности, а дальше мы пытаемся эти навыки полученные уже использовать в рисовании, ну, каких-то объектов, предметов каких-то. Например, первое, что ребенок, как правило, хочет нарисовать, это человека. Куклу, человека, маму. Это желание, по-моему, появляется у любого ребенка и у наших детей в том числе. И вот непосредственно сегодня на занятии с одной девочкой моей незрячей, ей сейчас 6 лет, тоже предложила ей порисовать, но порисовать, что она хотела бы сама сегодня изобразить. Она говорит, я хочу нарисовать куклу. Хорошо, а как ты ее будешь рисовать? Ну вот смотрите, я, говорит, сейчас вам покажу. Сначала я рисую голову. И она тут же быстро нарисовала окружность. Это у меня будет голова. А потом она нарисовала от головы руки и ноги. Получился такой головоног. Причем, что интересно, ребенок, который четко абсолютно знает, как устроено тело человека, как расположены все части тела, что у нас есть туловище, шея и так далее. Конечно, она все это осведомлена в этом прекрасно. А рисует она, как и все дети, тем не менее, вот как развивается рисунок поэтапно у всех ребят во всем мире, она также проходит вот этот этап головоногов, только он у нее чуть позже получается, у незрячего ребенка он чуть позже, чем у зрячего, но тем не менее проходит тоже этот этап.
Юля, а какие еще техники существуют?
Ну вот кроме рисования пальчиковыми сенсорными красками, рисования грифелем или ручкой на лавсановой пленке в приборе «Школьник», можно рисовать еще восковыми ниточками. Сейчас можно найти такие в продаже ниточки шерстяные, покрытые слоем воска. Они на самом деле все разноцветные, замечательно прилипают к любой поверхности, гнутся и прилипают друг к другу. И при помощи вот этих вот ниточек ребята рисуют различные рисунки на картоночке или, например, на доске для лепки пластилином. Вот рисуночки человека, солнышко, домик, грибочек. Выкладывают иголочку. Если получился какой-то замкнутый контур, то мы потом раскрашиваем с ребятами этот рисунок пальчиками, вот сенсорными красками. Получается очень ярко, очень красиво, хорошо осязаемо. получаются просто, конечно, замечательные рисунки. Также мы рисуем шнурочками на поверхности липучки, вот той части, которая с крючочками. Липучка, она бывает, продается широкая, несколько мы приклеиваем на толстый лист картона, и получается такой планшет у нас, состоящий из вот этой липучки, на поверхности которой нужно рисовать шнурочком. Шнурочек прилипает замечательно к этой поверхности, получает тоже хорошо осязаемые рельефные рисунки. При наличии остаточного зрения, если у ребенка есть светоощущение, то можно рисовать на специальном таком песочке, который засыпается в ящик с прозрачным дном. И если снизу сделать подсветку достаточно яркую, то в темном помещении на этом песке можно рисовать. Получаются тоже очень интересные и красивые рисунки.
А пластилином вы рисуете?
Да, также рисуем мы пластилином. Мы раскатываем такие столбики, при помощи которых выкладываем контуры различные, а также заполняем маленькими шариками. То есть получается как мозаика, выполняем в такой мозаичной технике какие-то картиночки, рисунки. Получается тоже очень интересно. А также пальчиком размазывая пластилин в контуре в каком-то, который ребята сами выкладывают вот этой вот тоненьким столбиком из пластилина. Получается тоже очень красивые рисунки.
Каким-нибудь грифелем делаете рисунок сверху пластилина?
Раньше мы использовали пластилиновые доски, то есть покрытые слоем пластилина, и сверху пытались рисовать, например, деревянной какой-то заточенной палочкой или карандашиком сверху. Получался рельефный такой, но это был рельеф такой не выпуклый, а наоборот вдавленный. Вот он хуже ощущается пальчиками ребенка, и на самом деле получается такой рваный край немножечко на этой пластилиновой доске. То есть почему-то эта техника не очень хорошо пошла у нас. Мы ее используем, но гораздо реже.
Юля, а были заметные улучшения какие-то, да, вы замечали за ребенком после того, как он продолжительное время рисовал?
Замечали то, что ребенок в процессе вот такой деятельности становился, например, тот, который гиперактивный, становился гораздо спокойнее. Особенно если была предоставлена свобода выражения в творческом каком-то, то ребенок в процессе изображения, рисования каким-то образом обретал вот это вот спокойствие, равновесие, погружаясь в этот творческий процесс. Некоторые ребята начинали, те, которые очень молчаливые, как правило, как-то погруженные в свой какой-то мир, начинали озвучивать то, что они изображают. Все это получалось так интересно, целая история, буквально она как-то вот раскрывалась в процессе ее творчества, и ребенок раскрывался тоже. Можно было бы увидеть, кстати говоря, страхи, которые у ребенка есть, которые он тоже порой изображает, и это видно, и над ними можно потом впоследствии будет поработать, потому что рисунок, он отражает и внутренний мир, и внутреннее состояние ребенка. То есть в этом плане, да, рисунок очень нам помогает. И ребенку тоже.
Юля, мы в программе «Шалтай-болтай» просим наших спикеров, наших интервьюируемых подвести итог и сказать несколько советов основных родителям незрячих малышей по той теме, на которую шла беседа.
Хотелось бы родителям посоветовать, во-первых, знакомить детей с самого раннего возраста с различными фактурами, с различными материалами, потому что очень часто, вот, например, в частности, когда мы начинаем заниматься рисованием, у детей возникает страх перед какими-то новыми материалами, потому что они боятся прикасаться к ним, и просто имеет смысл расширять вот эти вот ощущения, представления о каких-то различных материалах, давать в ручки крем, давать в ручки тесто, играть с ним, вот этими какими-то там, может быть, мокрыми, порой липкими, какими-то холодными, какими-то материалами, предметами, чтобы у него опыт расширился, чтобы вот не было этого страха, и чтобы мы могли в дальнейшем использовать какие-то различные материалы и техники для развития ребенка. Также хотелось бы, чтобы родители постоянно расширяли круг представлений ребенка об окружающем мире. Это и различные предметы окружающего мира, звуки, явления окружающего мира, потому что все это способствует развитию, и если не взрослый, то кто еще поможет незрячему ребенку познать этот мир, почувствовать его во всем его многообразии, ну и, соответственно, все это помогает развиваться ребенку естественным образом, по тем же самым законам, как и обычный ребенок, и не отставать в своем развитии, готовиться к школе.
Друзья, рисуйте вместе со своими детьми, независимо от того, как они видят этот мир, своими глазами или с ваших слов. С вами была Елена Колосенцева, на связи Юлия Семенова, тифлопедагог. Спасибо большое, Юля, я с вами прощаюсь и надеюсь, что мы еще не раз встретимся в программе «Шалтай-болтай».
Спасибо, до свидания. свидания.
До свидания. Если у вас возникли вопросы к специалистам, которых мы пригласили в гости, а также если вы хотите предложить тему или принять участие в записи, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru с пометкой «Шалтай-болтай».